Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что здесь сегодня Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и наш гость Михаил Сарни, историк, автор исследования многовековой, 300-летней, в частности, истории русской церкви в Лондоне, и главный, наверное, специалист по исследованию. Нет, вот вы говорите, не главный, но для нас-то главный, вы к нам уже второй раз эту тему приходите, еще придете, надеемся, специалист в области исследования древних европейских святых. Смотрите, интересно, что католическая церковь, насколько вот она сейчас, мы, как я уже говорил, в русской церкви плохо, наверное, себе представляем большую часть святых, которые там встречаются у Дмитрия Ростовского, да, а вот те святые, о которых вы говорите, вот перед вами разложены иконочки с изображением святых, перед вами несколько, перед
Аллой
красивые каталоги, да, книги, то есть мы видим действительно большую вашу работу и людей, которые вместе с вами, ну, таким образом восстанавливают память для людей, живущих в православных странах. А вот насколько эти святые характерны, насколько они почитаются в Западной Церкви?
Ну, Западная Церковь, на самом деле, если говорить о Западной Церкви, то в полной мере только можно говорить о католиках.
Ну, я оговорился про католическую
церковь. Потому что, да, ну, собственно говоря, опять же, католическая церковь, она изменила свое отношение к святым довольно резко после Второго Ватиканского собора. Вот. Тем не менее, как бы я вполне, то есть я путешествую, скажем, в католические страны, и могу вполне засвидетельствовать, что часть народа в этих странах, она действительно вполне благочестива. То есть уважать веру их не означает уважать то, во что они веруют. То есть на самом деле у нас вера в основном одинаковая, но понятно, что способ выражения этой веры у нас разделился, потому что мы сильно долго жили в разделении.
А простите, а я не, вот не про то, что они хорошие там или плохие, а про то, что мы сами здесь, вот в России, очень плохо знаем и своих святых, в общем-то, да, и тем более святых вот нашей такой православной икумены. А как с этим обстоит на Западе? Вот про древних святых, святых, живших там где-нибудь в Константинополе в VII веке, мы не знаем практически ничего, да? А вот вы нам рассказываете удивительные истории про людей, которые подвязались в малознакомых нам тогда по истории средних веков землях. Вот насколько католическая церковь сейчас, вы говорите, что после Второго Ватиканского собора отношение к святым изменилось, но все-таки они есть, и почитание есть, и когда я, будучи в Европе, захожу в какой-то католический храм, я вижу в том числе изображение, в том числе византийские иконы. Что вот, кстати говоря, стало появляться после Второго Ватиканского собора, в первую очередь.
Да, да, да.
Но вот как они относятся к своим, к нашим общим святым, насколько они их знают, насколько они им молятся, насколько они их, ну, как-то вот могут прочувствовать.
Но на самом деле во всех англиканских соборах в Англии, да и в Америке, сейчас очень модно иметь православные иконы.
Модно.
Русские иконы, да, да. Поэтому, собственно говоря, можно сказать, что отношение к святым, оно стало более, как сказать, предметным, потому что, в общем, понятно, что... Да, кстати, у англикан ведь как? Храмы древние, которые посвящены были святым, скажем, мученик Панкратий очень почитался всегда в Англии, и ему были храмы, стояли храмы с IV века.
А что за мученик Панкратий?
Римский мученик. Мученик Панкратий. И вот как-то так вот, скажем, святому святителю Мартину Милостивому Турскому много храмов всегда было.
О, да. Это, кстати, вообще какой-то культ прям.
Да-да-да, это удивительно, на самом деле. И сама личность-то удивительная. То есть, ну, вот очень-очень-очень интересная вообще-то история. Но вот некоторые святые, скажем, святая равноапостольная Фекла во втором веке уже, то есть вот эта вот история о ней, которая отказалась от всего Христа ради, проповеди Христа, вот, она вдохновила множество людей. Также и Мартин Турский. То есть вот как-то так получилось, что святитель Афанасий Великий, Александрийский, был изгнан в Трир и жил в изгнании на Западе. И он же составил житие преподобного Антония Великого. Вот. И это житие было немедленно переведено на латынь и распространялось со скоростью молнии по всей Западной Европе, в основном в Галлии, везде. Вот. И тут же стали образовываться группы людей, которые уходили от мира и жили монашеской жизнью. Вот. И вот и в Туре то же самое было. И Мартин был одним из них.
Самый, наверное, распространенный эпизод из его жизни, самый известный, тот, который чаще всего изображается и как-то, не знаю, и в скульптуре, и в барельефах, и во фресках можно это найти, это то, как святой Мартин Турский разделяет свой плащ, красный, как правило, на две части, и одну из этих частей отдает нищему. И вот это, я когда это видела, для меня всегда, знаете, возникал такой вопрос внутренний. Ну, послушайте, ну неужели вот ты видишь, как человек замерзает, умирает от холода, и это, ну, вполне естественный человеческий порыв снять что-то с себя и отдать этому человеку. Почему именно этот подвиг Мартина Турского возносится вот так вот прям как нечто абсолютно вот сверхъестественное и за, чуть ли не то, за что его прославили святым. Потом до меня дошло, что я, наверное, вообще-то надо покопаться немножечко, да, взять на себя хоть какой-то труд и что-то про этого святого узнать. Но вот почему-то именно этот его поступок на авансцене оказывается. Хотя, как я понимаю, это не пик его добродетели, а всего лишь начало его пути. Вот тот момент, когда, что называется, Господь касается человеческого сердца, и перпендикулярно здравому смыслу мы начинаем порой себя вести. Ну, не мы, но вот те, кто действительно святые, да, когда совершают какие-то поступки, казалось бы, иррациональное. Вот снимают одежду с себя для того, чтобы одеть другого человека, не знаю, раздают свое имение и так далее, и так далее. Вот что в жизни Мартина Турского, Михаил, с вашей точки зрения, было самым таким пронзительным? Почему он настолько почитаемый сейчас на Западе святой? При этом православный.
Невозможно сказать. То есть, на самом деле, почитание... Ведь, смотрите, когда святитель Ниниан, который пришел совсем с севера Британии, то есть тех мест, он пришел, дошел, говорят, до Рима, о нем очень мало известно, но он 5 века святой, вот, он был поставлен в епископы, у него не было, собственно говоря, то есть он построил церковь, каменную церковь там вот на юге Шотландии, вот, так она и называлась, Кандида Каса, то есть белый дом, вот, и вот он построил церковь во имя святителя Мартина.
Мне кажется, как нельзя, наверное, объяснить, почему, в чем феномен популярности святителя Николая, даже, ну, это самый такой яркий пример, наверное, и для нас, и для западной церкви, но вот объяснить феномен популярности невозможно.
Да, вот, ну, смотрите, например... Скажем, я был сейчас в баре. Я в баре приезжаю, получается, раз в два года, потому что на свой День Ангела.
Здорово.
То есть очень-очень-очень дешевые билеты, если купить загодя, вот, на авиакомпанию.
Если летать европейскими.
Европейскими, да. Если я из Лондона летаю, я могу, скажем, за 60 фунтов туда и обратно слетать в Рим. Не в баре, не в Рим, а в баре.
Угу. Вот. Ну, это лоукостер.
Да, я туда попадаю, потому что к северу от Бари есть пещера нерукотворная, где в 490 году случилось чудо.
Это Монте-Гаргана.
Да, да, это Монте-Сант-Анджело. То есть это, да, это гора Гаргано, о которой написал святитель Димитрий. Если открыть Чети Минеи за 6 сентября,
Димитрий,
то вы прочитаете
Димитрий
эту
Ростовский.
Историю. Да, да, Димитрий Ростовского. Ага. Вот. И вот я туда прихожу и там сижу сколько могу. То есть я там останавливаюсь, страноприимница, которая рядом. Вот. По ночам там колокольцы, потому что скот пасется. Там звуки колокольцев, если открыть окно. Вот. И вот один из быков господина, владевшего этой горой, потерялся. Некий бык, которого белый, которого он любил, он пошел его искать. И нашел его стоящим, то есть лежащим на коленях, собственно говоря, перед входом в пещеру. Тот разъярился, выпустил стрелу, которая полетела и вернулась обратно. И, говорят, там, не знаю, ударил ее в ногу, что-то такое, ну, разное говорят. Вот, он понял, что это чудо, пришел к епископу. Епископ 3 дня соблюдал пост и молился. И на исходе 3-го дня ему явился впервые новому Израилю. То есть до тех пор архангел Михаил являлся ветхому Израилю, евреем. А тут он явился христианам. Он явился епископу и сказал: «Это святое место, оно посвящено мне. Пойди туда, отслужи там литургию, там ты найдешь престол. Ты его не освящай, потому что освятил его я». Епископ со временем пошел туда, не сразу, но пошел, вот, и там действительно был престол каменный, который был покрыт красной тканью. И он служил литургию, враги, которые нападали тогда, язычники, отошли, вот, и вот, вот так. И там вот нерукотворная пещера. Последний раз являлся архистратик Михаил на горе в 17 веке, когда вся Италия была охвачена чумой. И вот на горе, там уже город образовался. И вот епископу явился архангел Михаил и велел приказать высекать крестики из камня там рядом с пещерой, такой камень. И вот стали высекать крестики, раздавать всем, и все больные выздоровели, никто больше не заболел. С тех пор раздавали крестики. Мой земляк Григорович Барский, паломник, который был там в 1725 году, говорил, что вот мы пришли на гору, нам дали 2 крестика, но мы еще купили, сидели в пещере сколько могли, потому что оттуда выйти невозможно. Хочется остаться там на всю жизнь. Вот, и мне хочется остаться там на всю жизнь. Там служат мессы одну, другую, третью. Я просто сижу, закрыв глаза и молюсь. Вот, там уже не раздают крестики, а раздают просто камушки, которые можно только там... Там и такой камушек всегда со мной.
Это вы его сейчас из кармана достаете?
Да, да, вот достали.
Ой, а можно посмотреть?
А еще раз, можно географически локализовать, где это?
А вот Италия представляет собой сапог.
Ну, тут мы знаем,
так
да.
Вот, шпора этого сапога, угу. Это полуостров Горгано.
Ага.
Вот, и на нем будет гора Горгано. И вот на этой горе святыня.
Интересно. Вот, опять же, ты знал их, да, скорее всего?
Ну да, я знала эту историю, мы снимали фильм об этом месте.
И там же снимали.
Снимали, конечно, да. И я подтверждаю, что это совершенно потрясающее такое пространство, которое... Ну, там действительно хочется быть. Это, да, это Апулия, это же известный регион, но известный, наверное, у нас своим виноделием скорее. А вот история про явление там архангела Михаила, она, наверное, известна пока в узких кругах. Но, опять же, необъяснимо, почему там, как это все происходит.
Вот так. А в Баарии, скажем, тоже мироточение. Мироточение от мощей продолжается. Оно продолжается. Наш владыка Анатолий, викарий наш, уже на покое который, он получил в свое время в дар от местного епископа католического маленький флакончик чистого мира. На самом деле мира извлекают 1 раз в год теперь. 8 мая, то есть это 21 по нашему, то есть 8 мая по католическому календарю, в день перенесения мощей в Бари, значит, открывает окошко, значит, стеклянную крышечку и опускает трубочку и выкачивает мира насосом. И говорят, что мира бывает 0,5 стакана. Когда Григорович Барский, тот же паломник, в 1725 году был в Баре, он сказал так: в Баре изготавливают большие бутылки расписные с образом святителя Николая. Эти бутылки покупаются. Мира, конечно, бесплатно, но эта мира набирается в бутылочки. И вот эти бутылочки есть в музее святителя Николая в Баре. Огромные бутыли, по 2 литра, по 3 литра.
Что, вот, так было? Или...
Было. 1725 год. Григорьевич Барский говорит, когда приходит время праздника, то есть май, то мира истекает необычайно обильно от мощей. И истекает его ровно столько, чтобы хватило всем паломникам. В тот год, когда больше паломников, больше мира истекает. Когда меньше, меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня историк Михаил Сарни, специалист по святым Древней Церкви, Древней Европы, скажем так. А можно к ирландцам вернуться? У меня все-таки не совсем укладывается в сознании то, что люди, жившие довольно обособленно, понятно, что Ирландия она не была оторвана от всего тогда цивилизованного мира, но, тем не менее, все-таки люди живут на острове, люди живут довольно далеко от таких крупных христианских центров. Вот что побудило их встать и пойти проповедовать? Ведь действительно, вот это миссионерско-ирландское движение, оно невероятно известно, популярно, и ирландские миссионеры куда только не добирались. Но вот что побудило людей, которые довольно уединенно живут и тогда, и, в общем, сейчас, встать, там, сесть в лодки, поплыть, потом приплыть и пойти?
Чудо. Чудо Божие. Чудо Божие. Дело в том, что Ирландия, она не была никогда покорена римлянами. Там, собственно, кроме травы, что там есть?
Овцы.
Овцы. Вот. Но Ирландия имела довольно все-таки разветвленную и очень такую продвинутую культуру. Вот, то есть, на самом деле, там, конечно, было множество мелких королевств, был верховный король, в общем, там были, ну, в общем-то, опять же, религия, которой, в общем-то, служители были друиды, вот, и воспевали богов Филиды, поэты. Кстати, святитель Патрик, он, естественно, друидов, понятное дело, принимать не мог, но к Филидам, к поэтам он относился вполне милостиво. Вот, потому что если поэт уверует, он начнет воспевать Христа.
Различал филидов и друидов. Ну что, очень, по-моему, философский и мудрый подход к жизни.
Да, да. И вот Ирландия каким-то необычайным образом, во-первых, то, что там не было, никого не убивали, никого не мучили, принимали мирно. Она вдруг оказалась, то есть ведь знание латыни, ну никто не знал латынь. Ну, кто знал латынь в Ирландии до прихода, собственно говоря? Ну, Патрик ведь не был первым миссионером, но он был первым человеком, который как бы зажег Ирландию. Вот. И уже к VI веку там оказалось не только множество святых, но и множество школ. Там на самом деле латинская грамотность распространялась совершенно необычайной скоростью. Туда стали приезжать люди из Британии, то есть уже из земель англов и саксов, вот, учиться латыни. Вот. То есть там очень интересная была вещь. То есть вдруг где-то к VI веку оказалась святость в землях бриттов, и, то есть это Уэльс теперешний, это запад Англии, вот, а оказалась на таком необычайно высоком уровне, причем именно уровне аскетизма, уровне подвижничества, уровне внутреннего углубления вот это вот отречение от мира. То есть, это во-первых. Во-вторых, оказалось, что множество людей могут обращаться ко Христу и углублять свое знание, учение церкви. Скажем, один из святых ирландских подвижников устроил школу, вторая, наиболее почитаемая монашеская святая Ирландии, преподобная Ита, она как бы приютила некоторое количество детей совсем маленьких, сирот, и воспитывала их. Несколько из них стало святыми. Один из них, кстати, Брэндон, мореплаватель. Преподобный Брэндон, который ушел в море проповедовать Христа. И говорят, что даже добрался не только до Гренландии, но и до Северной Америки.
Ничего себе.
Вот, да, да.
Это в то-то время.
Да, то есть, он воспитывался...
Кстати, в то-то время не добирался до Северной Америки, судя по данным археологическим.
И вот, собственно, Ирландия оказалась каким-то таким удивительным очагом, в котором готовилось вот это вот самое кушанье проповеди Христа. Вот. И эти люди, скажем, сейчас у нас последним решением синода касательно древних святых Западной Церкви было решение прославить трех ирландцев: Фридолина, Галла и Колумбана. Фридолин пришел раньше других. Он пришел и проповедовал в тех местах, где сейчас Швейцария. Это были места германских племен, скажем, бургундов, скажем. Вот. И он проповедовал там, из Ирландии пришел, и там же он скончался мирно. Другие два проповедника, Колумбан, это вообще был такой метеор, который промчался по всей Европе. То есть было, на самом деле, два таких. Был сначала такой преподобный Фурса, или Фурсей, вот, он с братом своим, по-моему, два брата с ним пришло из Ирландии, они сперва осели в Восточной Англии, в землю восточных англов, вот, и там вели проповедь, устроили монастырь, вот, потом что-то там произошло, то ли они слишком популярны стали, мне кажется, они, Фурса хотел все-таки уединения и молитвы, и, естественно, много людей стало к ним приходить, и поэтому они ушли в Галлию, переправились через Ла-Манш, и в Галлии они тоже основали монастырь, и вот брата Фурсы замучили язычники, он священномученик, вот, а потом пришел Колумбан. Колумбан – это как бы, это Колумба в миниатюре, то есть Колумба – это голубь. Так прозвали самого ярчайшего проповедника Христа, преподобного Колумбу, который основал монастырь Иона. Теперь это юго-западная Шотландия. Вот, он был очень высокого рода, практически королевского рода, из Ирландии. И он навсегда покинул. То есть, на самом деле, в Ирландии его почитают не меньше, чем в Шотландии и в Англии. Но это всемирное почитание Колумбы. Колумба совершенно потрясающий был монашеский, вот, не знаю, вот как Сергий. Вот Колумбу можно сравнить с Сергием Радонежским. То есть ученики его потом основали, скажем, Легисфар на востоке Англии. То есть было очень много. То есть, собственно говоря, этот порыв миссии, он начинался с Колумбы. Вот. И вот Колумба основал монастырь Иона, и вот Иона потом распространил влияние ирландского благочестия, которое было несколько другим, нежели благочестие римское. И вот они как-то столкнулись некоторым образом в Англии.
Два благочестия,
да,
столкнулись.
Да, две формы благочестия, в смысле, не, скорее не благочестие, как следование Христу индивидуального, а как организация церковной.
А расскажите, в чем противоречие-то заключалось?
Противоречие было
служение
вот в чем.
Или что-то?
В Ирландии ведь, так как, в общем-то, вся Римская империя была организована по некому иерархическому принципу. Были, естественно, провинции, были в провинциях соответствующие деления административные. И система епископского окормления, она повторяла имперскую систему управления государством. Поэтому, собственно говоря, довольно рано возникло вот это вот самое ощущение того, что епископ есть очень ответственное лицо. В Ирландии не было никогда такой организации. Там были королевства мелкие, их было много. Был верховный король, там не тогда собирались. Вот, но это было не то. В Таре. Это было не то. И тогда епископы в Ирландии, они жили при монастырях. И был игумен, у которого были свои обязанности, и был епископ, у которого были свои обязанности. И они как-то мирно жили. И не было вот этой вот иерархической такой вот подчиненности. И поэтому разница вот такая некоторая именно в этом. Другое дело, что в первом веке, и даже отчасти во втором, в начале второго, церковь на самом востоке, в Антиохии, праздновала Пасху, вычисляя пасхалию несколько по другому принципу. Я об этом уже говорил в прежней беседе. Вот. И эта пасхалия, она приводила к тому, что был разнобой среди православных, которые следовали римской пасхалии, и тех, которые следовали ирландской. Вот. Так вот, Колумбан, он пошел проповедовать по всей Европе. Он пошел сначала в Галлию, он проповедовал в Галлии. Его сначала привечали, потом с ним ссорились. Он пошел потом в Швейцарию. Там, значит, соратниками своими. И вот один из соратников, преподобный Гал, которого тоже включили наши святцы на последнем решении Синода, вот, он остался в Швейцарии, потому что он заболел сильно. Вот, и просил Колумбана благословить его остаться в Швейцарии. Но Колумбан не благословил, сказав, что вот ты боишься трудностей. Вот. И сказал, вот не служи больше литургию. Не благословил его не служить больше литургию. И вот Гал больше не служил литургию.
Так это же мучительно для священника.
Вот так, да, 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 но вот послушание.
Ну, в какой-то форме же он продолжал в ней участвовать.
Нет, естественно, естественно. Но вот так вот, просто
сослужил.
Вот такая, такая вот была судьба у человека. И вот есть Сент-Галлен сейчас, там древний монастырь святого преподобного Галла. Вот. А Колумбан пошел в Италию и основал монастырь Боббио. Вот. И, то есть он почитается везде. И он спорил с папами по поводу пасхалии. Вот он на своем стоял, вот и ирландская пасхалия, правильно. Вот. То есть вот такой, он был очень такой, ну, яростный человек немножко. Вот тот вот на своем. Но вот очень много, он настолько сильно повлиял на западное монашество, то есть преподобный Венедикт, он, естественно, просиял, и его, естественно, прославил святой святитель Григорий Двоеслов в своих... Потому что, собственно говоря, Двоеслов он называется у нас, потому что он называется «Диалогос». Вот. То есть два слова. Но на самом деле книга называется «Диалоги об италийских отцах». То есть как бы тут получилась нестыковка, потому что неправильно поняли...
Значение слова.
Слово «диалог». Угу. Вот. И он не двоеслов, а он автор диалогов. Угу. И вот эти диалоги об италийских отцах, она переведена, можно ее по-русски почитать, вот, наполовину составлена из рассказов о преподобном Венедикте, который у него самый главный герой. И действительно, преподобный Венедикт дал совершенно удивительное правило. То есть он дал правило, отчасти, конечно, основанное на правиле преподобного Пахомия Великого, вот, но все-таки вот это правило было несколько... и это правило стало распространяться. Но Колумбан, как вот его еще более жесткое правило, то есть у Колумбана вообще было, по-моему, даже какие-то телесные наказания полагались за что-то. Очень-очень интересная история, да.
Да, спасибо большое. Вот так вот бы еще нам, я не знаю, как-то, наверное, пристальнее остановиться в следующих программах, если вы к нам придете, на каких-то отдельных святых и просто про них поговорить.
Давайте.
Потому что так все в целом очень интересно, но многое, понимаю, что не успели обсудить. Спасибо вам огромное за эту беседу. Напомним, что историк Михаил Сарни, автор исследования 300-летней истории русского прихода в Лондоне, и большой специалист по древним святым Древней Европы. Спасибо огромное, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин, а можно я пожелание выскажу на следующей программе?
Конечно.
Вы к нам, когда придете, мы могли бы поговорить о преподобном Гонорате.
Конечно.
Это святой, который известен на юге Франции, Прованс. Многие из нас слышали, вот Лазурный берег, все такое, да. Но при этом то, что этот самый Лазурный берег когда-то был не очагом туризма, а очагом православного монашества.
Лорен, такое место.
Вот,
такое
давайте место об этом, может быть, подробнее поговорим. Это неожиданно и, по-моему, очень круто.
Это удивительно, на самом деле. Это были аристократические люди, которые ушли от мира.
Ну вот, да. Время начинать следующую программу.
Да,
спасибо.
И, кстати, тут же сразу куча пересечений с нашей историей. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».